День 5 июня по новому 18-го. Житие преподобного отца нашего Афанасия Афонского. Преподобный Афанасий, достойного бессмертных похвал, к смертной человеческой жизни произвел город Трапезунд. В обучении книгам его возрастила Византия, Константинополь, обитель Кименская и гора Афонская принесли его как плод угодный Богу. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. Его отец происходил из Антиохии, а мать из Колхиды. Проживали же они Трапезунте. Отец Афанасия умер еще до появления последнего на свет, а мать, родившая Афанасия и возродившая его святым крещением, отошла к Богу вслед за мужем. Отроку во святом крещении дано было имя Авраамия. Ребенка уже в пеленах по смерти родителей, оставшегося круглой сиротою, взяла на воспитание а благородная Черноризица. Еще в отроческом возрасте Авраамия проявлялись признаки, предусказывающие на образ его жизни в будущем, когда он станет совершеннолетним. Малым ребенком он вел себя наподобие разумного и добронравного мужа, так что даже когда у него происходили со сверстниками детские игры, то последние не назначали Авраамия царем или воеводой, но игуменом. И действительно, уже с детства он привыкал к иноческой жизни, видя воспитывавшую его Черноризу, непрестанно пребывающую в молитвах и посте, и он, насколько возможно для отрока, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Больше своих сверстников преуспевал он и проходя начальную по тому времени школу. Так, возрастая телом и разумом, Авраамий вышел из отроческого возраста. В то время скончалась Черноризица, заменявшая ему мать. Вторично осиротевший отрок Авраамий оплакал ее кончину, как кончину действительной матери своей. Затем он пожелал побывать в Византии для приобретения дальнейшего образования. Бог, заботящийся о сиротах, следующим образом привел в исполнение его желания. В то время в Греции царствовал благочестивый император Роман. Им был послан в Трапезунд для собирания торговых податей один из дворцовых евнухов. Последний, познакомившись с благовидным и разумным отроком Авраамием, взял его с собою в Византию и здесь поручил одному выдающемуся учителю по имени Афанасию заботу о его философском образовании. Ученик в скором времени по познании сравнялся с учителем. В те годы в Византии проживал один воевода по имени Зефиназер, который сосватал родственницу Авраамия своему сыну. Познакомившись с Авраамием, он взял его в свой дом. Юноша Авраамий, хотя и пребывал в богатом доме, изобилующем изысканными явствами, тем не менее не оставлял постнического воздержания, к которому привык у воспитавшей его Черноризицы. Избегая удовольствия от брашен, Авраамий не соглашался есть за трапезой воеводы, но удовлетворял свой голод, и то по необходимости невареным зельем и овощами. Он всегда старался быть добрым, бодрым Поэтому, желая победить естественный сон и уничтожить дремоту, он наполнял ладонь водою, в которую и погружал свое лицо, всячески изнуряя себя. Авраами умерщвлял свою плоть и порабощал ее духу. За такую добродетельную жизнь, а также и за выдающийся разум, Авраами был любим всеми и стал известен людям и даже самому императору. Последним Авраами назначен был учителем в государственном училище на одинаковых правах с бывшим наставником его Афанасием. А так как ученые Авраамия больше нравилось, так как учение Авраамию Авраамия больше нравилось, чем Афанасия, отчего к нему собиралось больше учеников, чем к Афанасию, то последний, завидуя своему прежнему ученику, начал ненавидеть его. Узнавши о сём, блаженный Авраамий в скором времени оставил учительскую должность, не желая печаливать своего учителя. Он проживал в доме вышеозначенного воеводи, предаваясь своим обычным подвигам. После сего от императора последовал воеводе приказ отправиться по требованию государственной необходимости в Эгейское море. Воевода, сильно любивший Авраамия, взял и его с собою, когда удалялся в плавание по приказанию царя. Они доплыли до Абида, а отсюда достигли Лимения. Здесь Авраамий, заметивший Афонскую гору, весьма полюбил ее и помышлял о том, чтобы поселиться на ней. Когда они, исполнив поручение императора, вернулись домой, то по божественному усмотрению в Константинополь из находящегося близ Афона Кеменского монастыря прибыл преподобный Михаил по прозванию Малиин. Когда Авраамий, слышавший о богоугодной жизни преподобного отца, узнал об этом, то чрезвычайно обрадовался и отправился к нему. Он получил высокое наслаждение от беседы со старцем, и после его богодохновенных наставлений Авраамия охватило еще более горячее желание отвергнуться мира, чтобы служить Богу в иноческом чине. Он открыл свое намерение и желание преподобному Михаилу, сообщив при этом о себе, откуда он, кто его родители, какое он получил воспитание и почему он проживает в доме военноначальника. Прозирая, что Авраамий явится сосудом Святого Духа, преподобный весьма полюбил его и долго получал о спасении, сея в его сердце, как на удобренной почве семена словес Божиих, дабы он принес вторичный плод добродетелей. В то время, как они вели духовную беседу, пришел навестить преподобного Михаила его племянник Никифор, военноначальник Востока, который впоследствии был греческим императором. Во время беседы со своим преподобным дядей он заметил юношу Авраамия и спросил о нем старца, кто он такой. Святый сообщил ему все касающееся Авраамия, а равно и о том, что последний желает быть иноком. С этого времени Авраамий стал известен Никифору. Спустя несколько дней преподобный Михаил возвратился из Константинополя в свою обитель. Авраамий же был не в состоянии пребывать более среди житейской суеты, но, презирая все мирское, увлекаемый стремлением к иночеству и любовью к преподобному, поспешно отправился к нему. Дойдя до Кеменской обители, он упал в ноги святому старцу Михаилу, со слезами умоляя его облечь его в иноческий образ и тем присоединить к избранному стаду словесных овец Христовых. Преподобный Михаил приветливо встретил Авраамия, не откладывая исполнения его просьбы и не посылая его в разряд испытуемых. Преподобный Михаил немедленно постриг Авраамия с именем Афанасия. так уже, как уже опытного подвижника, ибо он замечал в нем горячую любовь к Богу. Хотя в той обители и не существовало обычая одеваться иноком после пострижения во власеницу, блаженный Михаил облег, однако, ею Афанасия, как бы вооружая доблественного воина Христова в броню против супостатов. Афанасий умолял святого старца положить на него послушание во всю неделю кушать пищу только однажды. Но премудрый наставник, отсекая волю своего ученика, приказал ему принимать пищу на третий день. Афанасий с усердием проходил все назначившиеся ему монастырские и церковные послушания, пребывая неутомимым и в иноческих подвигах. Свободное же от монастырских работ время он посвящал по приказанию своего духовного отца на переписку священных книг. За такое трудолюбие Афанасия любили все братья. Так в течение 4 лет он показал себя совершенным в иноческой жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь в безмолвии, в келье, находившейся в пустыне, и отстоявшей от обители на одно поприще. При всем старец дал ему следующую заповедь относительно поста: не на третий день кушать пищу, когда сели он имел обыкновение, но на второй есть сухой хлеб и пить немного воды. Во все же господские и богородичные праздники и в дни воскресные он повелел ему, начиная с вечера и до 3 часа дня, пребывать без сна в молитвах и словословии Божием. По прошествии некоторого времени вышеупамятный военачальник Востока Никифор, племянник преподобного Михаила, исполняя царскую службу и проходя мимо обители, зашел к своему преподобному дяде Михаилу. Во время беседы с ним он вспомнил об Аврааме и спросил: «Отче, где находится отрок Авраамий, которого я видел у тебя в царствующем граде?» «Он молит Бога о спасении вашем», — отвечал старец. «В настоящее время он уже монах и переименован из Авраамия Афанасием». Случилось, что с Никифором находился брат его, Патриций Лев. Они оба, выслушавши о добродетельной жизни Афанасия, просили позволения увидеться с ним. И так как старец не противился этому, то они отправились к месту Афанасиева безмолвия. Встретивших их, Афанасий вел с ними беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святого. Они так усладились его речами, что выразили желание навсегда остаться с ним, если бы только им было возможно освободиться от своих должностей и мирских забот. Возвратившись затем к преподобному Михаилу, они сказали ему: «Благодарим тебя, отче, за то, что ты показал нам сокровища, которые ты имеешь утаенным на поле твоей пастве». Между тем старец, призвавший Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшему учительное слово о спасении души, и устами святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушали сердцем и плакали. Да, и сам старец изумлялся благодати получения, исходящей из уст Афанасиевых. С этого времени военачальник Никифор и патриций Лев весьма полюбили блаженного Афанасия, и, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря: «Отче, я желаю устраниться от мирской бури и, избегнувши житейских забот, служить Богу в иноческом безмолвии. Это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием твоих богодохновенных речей, и я питаю надежду с помощью твоих святых молитв получить желаемое. Блаженный Афанасий отвечал ему на это: «Господин, на Бога возложи твою надежду, и Он устроит относительно тебя, как желаешь». Таким образом, после продолжительных бесед Никифор и Лев за большую пользу для своих душ возвратили свой путь. Преподобный Михаил имел намерение поставить Афанасия после себя игуменом, ибо сам он уже состарелся и приближался к кончине. Узнавший об этом, Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пастырского сана. Он странствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов, и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Найдя в расселенных скал несколько братьев, проживающих неподалеко друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. У них не было никакой заботы о теле, не было ни крова, ни пищи, ни имущества, но ради Бога они охотно и с радостью переносили и мороз, и жар, и голод. Последние они удовлетворяли дикими овощами, произраставшими в той пустыне, и то немного вкушая их положенный час. В то время скончался преподобный Михаил Малиин. Узнавший его кончине, Афанасий плакал о нем, как сын об отце. Он узнал также и о том, что военноначальник Никифор с братом Патрицием и Львом снова должны будут проходить мимо того места, и побоялся, чтобы они опять не стали разыскивать его. Поэтому он покинул пустынников, ибо они были известны прочие братья, и их часто посещали. Опасаясь, что его узнают приходящие к ним, Афанасий отправился в дальнюю обитель, прозывавшуюся по-гречески Тузига. Найдя здесь некоего старца в безмолвии, жительствующего вне обители, он просил последнего принять его. А дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя вместо Афанасия Варнавою. Между тем старец расспрашивал его, говоря: «Кто ты, брат, откуда и по какой причине пришел сюда?» «Я был корабельщиком», — отвечал Афанасий, — «и, попавший в беду, дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушаться о грехах моих. По этой причине я облегся во святый иноческий образ и, наставляемый Богом, пришел сюда, к твоей святости, желая пребывать с тобою и получать от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнаво». Поверивший рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава проживал со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. По прошествии же некоторого времени он сказал старцу: «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хотя бы немного уметь читать псалтырь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы искать его. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как некогда не учившегося простеца. Варнава, между тем, притворялся, будто не может понять и разуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, и старец печалился за него, а иногда, разобидевшись, с гневом прогонял его от себя. Названный же Варнава смиренно говорил: «Отче, не отгоняй меня, неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи, помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». После сего ученик как бы понемногу стал уразумевать письменные слоги и вселял надежду в старца относительно усвоения учеником в будущем книжного знания. В то время знаменитейший восточный военноначальник Никифор, узнавший, что Афанасий убежал из Кименского монастыря, был весьма опечален и размышлял, как бы найти его. Он писал к судье Савонскому, чтобы тот, дойдя до Афонской горы, точно разузнал об Афанасии. Прочитавший письмо, судья немедленно с поспешностью отправился во Святую гору и, призвавший прота, начальника над всеми игуменами афонских монастырей, расспрашивал его об иноке Афанасии, описывая ему признаки его лица и возраста и книжные искусства, как сообщил ему Никифор. Прот с уверенностью утверждал: «Такой муж, какого вы ищете, не проходил на сию гору». «А впрочем, — добавил он, — точно сего я не знаю. В скором времени у нас соберется собор, на котором должны присутствовать проживающие на сей горе. И вот, если отыскиваемый вами инок находится где-нибудь на этой горе, то он, конечно, явится в числе других на собор». И в то время мы узнаем его. Судья вернулся в Савунь. Тогда на Афоне существовал обычай, чтобы братья трижды в год собирались в так называемой Корийской лавре в три нарочитых праздника — Рождества Христова, Пасхи и Успения Пресвятой Богородицы. Собираясь в сие время, иноки праздновали вместе, причащаясь божественных тайн тела и крови Христовых, и вкушая общую трапезу. Когда наступил праздник Рождества Христова, и собрались из монастырей и пустонажительных келий отцы и братья, то явился и тот старец, учитель называвшегося Варнавою, со своим учеником. Прот пристально всматривался в братью, отыскивая в числе ее такого инока, который бы подходил к признакам, описанным Никифором. Заметивши такого, он спросил его имя, и так как услыхал, что его зовут Варнавою, то усомнился, отыскивая ему инокову было имя Афанасии. Но, впрочем, прот решил определить личность инока по его книжному искусству, и вот, когда наступило время чтения и была предложена книга, прот приказал именовавшемуся Варнавою иноку прочесть пред собором установленное чтение. Но Варнава отказался, утверждая, что он не сведущий, не грамотный. Старец же его, замечая это, улыбнулся и, тихо засмеявшись, сказал приказывающему: «Ава, оставь, брат неумелый, и в настоящее время он учится лишь соединять буквы и слоги первого псалма». Но прот настаивал на своем, приказывая читать под угрозою. Тогда блаженный Афанасий, замечая, что не может далее скрываться, к тому же и вынуждаемый угрозою, повиновался власти, установленным Богом, и стал читать, как умел. Обнаруживая звучный голос и необычную выразительность, так что все слушавшие удивлялись, а вместе ужаснулся и старец, замечая свыше то, чего он не ожидал, и стыдился за свое учительство, но вместе с тем и радовался, воздавая со слезами благодарность Богу за то, что сподобился быть учителем столь учительного мужа. Тогда Афанасий был узнан, и все относились к нему с уважением, а один из почтеннейших отцев по имени Павел из Ксиропотамской области пророчески говорил братьям об Афанасии: «Сей после нас пришедший на сию гору брат упредил нас в добродетели и будет по славе первейшим нас в Царстве Небесном. Он будет для многих отцом и наставником на пути спасения». Прот После сего сообщил Афанасию, что его ищет Никифор с братом своим львом. Афанасий умолял Прота не сообщать о нем, чтобы да ему не лишиться святой горы. Тогда и Прот, понявши, что потерять такого мужа будет лишением для Афона, обещался не открывать его отыскивавшим. Афанасию же он приказал безмолвствовать в уединении в пустынной келье, отстоящей от лавры на три поприща. Здесь, трудясь для Бога наедине, преподобный Афанасий имел пропитание от рук своих. Он переписывал книги, так как был каллиграф и скорописец, и в течение шести дней, не оставляя при том обычного монашеского правила, переписывал всю псалтирь. За переписку книг отцы снабжали его хлебом. Когда преподобный Афанасий проживал в безмолвии, в то время вышел памятный лев и брат Никифора, бывший уже военачальником на Западе, возвращаясь с войны после победы над дикими скифами, одержанный с помощью Божию и Пречистой Богоматери, зашел на Афонскую гору воздать благодарение за победу над врагами Христу Богу и Его Пречистой Матери. После благодарственного моления лев прилежно расспрашивал об Афанасии и, узнавши о его местопребывании, отправился к нему в безмолвную келью. Увидавший Афанасия, лев сильно обрадовался, приветливо обнимая его, и от радости даже плакал. Он день и ночь проводил в беседах с Афанасием, наслаждаясь его богомудрыми речами. Замечая сильную любовь военачальника к Афанасию, иноки просили последнего, чтобы он попросил льва устроить для иноков в Корейской лавре новую обширную церковь, так как старая была мала и не могла вместить все братья. Афанасий сообщил об этом военачальнику. Христолюбивый воевода немедленно и с радостью дал им множество серебра и золота на постройку церкви. Простившись затем с Афанасием и прочими отцами, лев пошел своим путем к Константинополю, где и сообщил об Афанасии своему брату Никифору. С этого времени афонские отцы стали относиться с особенным уважением к Афанасию, восхваляя его. Многие стали приходить к нему и для душевной пользы. Между тем, преподобный, любя безмолвие и отовсюду избегая человеческой славы, удалился из места своего поселения и обходил внутренние места горной пустыни, наставляемой Богом. Он пришел на самый край Афона, в местность, прозывавшуюся Милана, имевшую обширнейшую пустыню и далеко отстоявшую от остальных жилищ постников. Устроившись на одном холме с площадкой наверху шаваш, Афанасий начал здесь подвязаться, стремясь к высшим подвигам. Первоначально коварный враг дьявол, желая изгнать преподобного, делал это новое место поселения для него ненавистным, возбуждая в нем настойчивую к трудом побораемую мысль удалиться. Но добрый подвижник побеждал свои сомнения таким размышлением: «Перетерплю здесь весь этот год, а по окончании года поступлю так, как Бог устроит». Когда же прошло означенное время, то в последний день года подвижником с особенной силой овладели помыслы, влекущие его оттуда, так что он сам себе сказал: «Утром уйду и возвращусь в Корейскую лавру». Затем он встал на молитву, совершая пение третьего часа, и внезапно появившийся свет небесный облистал его, и облако помышлений тотчас рассеялось. С чувством несказанного веселья и восторга святый изливал от переполненного божественной любовью сердца радостные слезы. С этого времени преподобный Афанасий получил дар умиления и плакал, когда жевал. Место же то он настолько возлюбил Настолько раньше оно было ненавистно для него, и он жил в нем, прославляя Бога. В это время военноначальник Никифор был отправлен императором с войском на остров Крит, которым завладели тогда мусульмане. Не надеясь на силу греческого войска, но ища молитвенной помощи у святых отцов, Никифор послал одного из доверенных ему лиц на корабле на Афон, написавший ко всему собору афонских отцов просьбы о молитве и к Богу, чтобы подана была ему свыше помощь против мусульман. Он просил еще прислать к нему Афанасия, который, как он слышал от брата своего льва, проживает на Афоне. Прочитавши письмо военачальника, афонские отцы совершали неленностные молитвы о нем, затем, отыскавши Афанасия в пустыне и призвавши его на собор, приказывали ему идти к военачальнику. Первоначально Афанасий совсем было не хотел идти и едва повиновался, будучи побуждаем угрозами старцев. Вместе с ним отправили и одного из уважаемых старцев, которого Афанасий почитал своим учителем, следуя за ним как ученик. Севши на корабль, они плыли в Крит. Когда они явились к благочестивому военачальнику Никифору, то последний, лишь только увидев Афанасия, подбежал, бросился ему на шею, облобызал его и плакал от радости, почитая его как своего духовного отца. Заметивши же, что Афанасий относится к своему спутнику, старцу, как ученик к учителю, Никифор удивлялся его смирению и, оставивши все управления внешними делами, проводил время в духовной беседе с преподобным Афанасием. Он вспоминал при этом свое давнейшее обещание отречься от мира и сделаться иноком, и умолял преподобного первоначально устроить в той пустыне, в которой он сам проживает, келии для молчальников. Никифор давал Афанасию серебра и золота на устройство этих келий, но Афанасий, любя беспечальную и безмолвную жизнь, отказался от хлопот о кельях, не принял серебра и золота, чем весьма опечалил военачальника. Пробывши вместе лишь несколько дней и насладившись взаимным лицезрением и дружелюбными беседами, они расстались. Афанасий возвратился на Афон, а военачальник отправился на войну и по молитвам святых отцов победил мусульман и снова присоединил Крит к Греции. Вскоре затем военачальник Никифор опять отправил на Афон одного из своих приближенных по имени Мефодия, который потом был игуменом Кименской обители, с золотом к преподобному Афанасию на устройство келий. Золото послано было литр 6. Блаженный Афанасий, увидавший теплую любовь к Богу у Никифора, его доброе намерение, и сознавший, что оно дело Божие, изволение, принял золото и начал заботиться о стройке. Очистивший памятное место, он прежде всего поставил келии для безмолвия Никифору, устроил храм во имя святого Иоанна Предтечи, а потом у подножия горы воздвиг прекраснейшую церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Когда приступили к постройке церкви, то завистливый враг начал ей препятствовать. О созидавших церковь людей цепенели руки и делали совсем неподвижными, так что их нельзя было приблизить к кустам. Уразумевши, что это дело бесов, преподобный горячо помолился Богу, отогнал козни лукавого и тем освободил от оцепенения руки рабочих. Таково было начало чудес великого отца. Окончив церковь в честь Пресвятой Богородицы, преподобный стал устраивать кругом якелии, словом созидать прекрасную обитель. Он выстроил трапезу и больницу, странноприимный дом, затем для больных и странников баню, мудро устроившие все прочие необходимые для обители здания. Затем он собрал множество братьев, дал ей в руководство строго общежительный устав, составленный по образу древнейших палестинских обителей. Для вновь собранного словесного стада преподобный Афанасий явился игуменом, который был угоден Богу и которому благоволила Пресвятая Богородица. Один из иноков видел, я посещающий созданную преподобным обители церковь свою, сподобившееся сего видения, инок Матфей был подвижник, безукоризненно проходивший путь иноческой жизни и потому имевший чистые просвещенные сердечные очи. Стоя в церковном собрании, с благоговейным вниманием и страхом на утреннем пении, он узрел пресветлейшую деву, вошедшую в церковь с двумя пресветлыми ангелами. Один из них шел впереди я со свечою, а другой позади. Сама же она, обходя братью, раздавала подарки. Братьям, поющим на клиросах, она давала по одной золотой монете, а тем, которые стояли внутри церкви, по прочим местам давала по 12 цат. Стоящие же на паперти по 6. Видевший сие Матфей и сам сподобился от пречистых рук ее принять 6 цат. После этого явления Матфей пришел к преподобному отцу и упрашивал его дать ему место в числе поющих, причем он рассказал святому, что он видел. Вразумевшись, что это было посещение Пречистой Девы Богородицы, преподобный отец исполнился великой духовной радости. Относительно же раздаяния братьев золотых монет, он заключил, что это были даруемые ею каждому по достоинству различные благословения, стоявших во время пения с горячейшей молитвой и вниманием давалось большее воздаяние, а которые менее внимали, те менее получали. Зревший же то видение потому был сравнен с меньшими, чтобы, с одной стороны, будучи опечален лишением большого, рассказал о видении, а с другой стороны, для того, чтобы не возгордился равенством своим с достойнейшими, но в смиренно-мудрее пребывал с меньшими. Через это явление с очевидностью обнаружилось, каково было благоволение Пречистой Девы Богородицы к преподобному Афанасию и его обители. Каково же было устройство обители преподобного, каков в ней был порядок, уставы и законоположения, о всем том подробно описано в отдельной книге его жития. Живающий пусть там и читает, мы же, повествуя, сокращенно собираем особенные деяния, хотя они и все необыкновенные. Преподобный Афанасий, услышавший, что военно-начальник Никифор по смерти царя Романа был поставлен царем в Греции за неоднократные победы над мусульманами, весьма опечалился, потому что ввиду его обещания быть иноком он принял на себя заботы об обители. Да будет же известно, что этот император Никифор образовался также в Фокую. Но это не тот Фока, который убил императора Маврикия, и не тот Никифор, который воцарился после императрицы Ирины и был убит в войне с болгарами, но иной Никифор Фока, позднейший по годам. Преподобный, скорбя о неисполнении Никифором обета, предполагал оставить все и бежать, приготовляясь к победу. По бегу он сообщил братьям, что желает идти к императору для устройства монастырских дел. Захвативший с собой некоторых из братьев, он действительно отправился в путь. Дойдя до Авиды, оставил при себе троих братьев, а прочих возвратил в монастырь, говоря: «Мне достаточно с сими троими уйти в Константинополь». Когда они удалились, Афанасий написал письмо к императору, напоминая ему о его обещании Богу и укоряя за суетное изменение прекраснейшего намерения и сообщая о своей скорби, именно что из-за него он возложил на себя столько забот. В конце письма он приписал следующее: «Я не повинен перед Христом Господом в твоем обмане, оставляю тебя новособранное Божие стадо. Его ты вручи, кому желаешь. Я со своей стороны думаю, что быть начальником достоин Ефимий, инок, выдающийся по жизни и учительству». Написавший так, Афанасий не сообщил своим ученикам о том, что он написал, но, запечатавши письмо, выбрал одного из троих братьев, поручив ему письмо, отправив его к императору. По прошествии же немногого времени он отослал от себя в монастырь другого ученика по имени Феодота, под предлогом навестить братью и поглядеть за порядком в монастыре. Сам он оставался с одним учеником по имени Антонием, и с ним Афанасий отправился в Кипр, где побывавшие в некоторых обителях, именовавшиеся обителью священных, упросил игумена дозволить им жить в ближайшей к тому монастырю пустыне. Получивши просимое, он стал жить в безмолвии для Бога, приобретая себе пищу трудами рук своих, именно переписывая, как и раньше, книги. Когда же тот брат, который был отправлен с письмом в Константинополь, передал последнее в руки императору, то император, взявший его, обрадовался, но распечатавший и прочитавший письмо, он весьма сильно печалился, с одной стороны, по причине своей неправды перед Богом, а с другой, потому что преподобный Афанасий оставил обитель и неизвестно, куда скрылся. И брат, узнавшего содержание письма, стал плакать и рыдать, что потерял отца своего. Император немедленно отписал в обитель, дабы начальствование над нею до времени принял Ефимий. Вместе с тем царь во все стороны своих владений разослал приказ о розыске преподобного Афанасия. Это повеление императора достигло и острова Кипра, и было близко к своему исполнению, но преподобный, прознавший о том, немедленно взявший ученика, удалился на морской берег и, встретивший здесь по божественному усмотрению корабль, сел в него и при помощи попутного ветра скоро пристал к другому берегу. Преподобный старец недоумевал, в какую сторону ему обратиться. Он имел в виду направиться к святым местам в Иерусалим, но путь туда был неудобен по причине мусульманского нашествия. Не желал он уклоняться и к сторонам Греции по причине поиска его со стороны императора. Таким образом, он не знал, куда держать ему путь. С наступлением ночи преподобный стал на молитву и спрашивая у Бога совета и наставления. И вот ему было божественное откровение и повеление, чтобы он возвратился на Афон в свою обитель, потому что его трудами она имеет быть приведена к окончательному внешнему и внутреннему завершению, причем многие через его наставление спасутся. Получивший от Бога такое откровение, преподобный сообщил его Антонию, и они немедленно пустились в путь, по суше возвращаясь на прежнее место. Он от продолжительного многодневного пути у Антония заболели и оттекли ноги. Они сильно горели, и он совсем не мог идти. Тогда преподобный, собравший немного растущей кругом травы и растерший ее в горсти, приложил к ногам ученика и, обложивший древесными листьями, перевязал своею головною повязкою, а затем, взяв больного за руку, поднял его, и Антоний немедленно воззвал: «Слава тебе, Христе Боже, за то, что ты облегчил мне болезнь». Дальше он шел, как и раньше, имея ноги здоровыми. Высоупамятный брат Феодот, которого преподобный отец отослал навестить братью, придя в обитель, застал в ней всех колеблющиеся вследствие удаления отца и сокрушался об этом сердцем. Не перенося же потери своего отца, он отправился в Кипр, повсюду его отыскивая. Будучи в Аталии, по божественному усмотрению, он встретил его на дороге. Увидавши друг друга, они весьма обрадовались. Отец, услышавший о смутах среди братьев в обители, изменив радость на печаль. Феодота он немедленно отпустил в лавру, чтобы он сообщил братьям о его приходе, а сам отправился для молитвы в монастырь, находившийся в Лампидии. Здесь, удаливши одного брата, потерявшего рассудок и неистовшегося, Афанасий возложил на него руку и исцелил его. Получившись здесь немного времени, он отправился к Афону и достиг своей обители. Братья, когда увидали его, то подумали, что видит солнце, и от радости восклицали: «Слава тебе, Боже!» Все, подходя, целовали кто руки, кто ноги, кто рубище его. После сего преподобный по-прежнему снова стал всем управлять в обители на ия созидание. С течением времени явилась необходимость преподобному отцу самолично отправиться к императору с хлопотами по делам монастыря. И так он отправился и прибыл в Константинополь. Узнав об этом, император радовался и вместе с тем стыдился. Радовался, так как желал видеть преподобного, и стыдился, потому что должен был показаться ему в императорском сане, поэтому он встретил его не как император, но как один из обыкновенных простых людей. Взявши его за правую руку и облобызав его, он привел его во внутреннюю палату своего дворца, и, сидя наедине, они со слезами радости и любезно вели взаимную беседу. «Я знаю, отче, — говорил император, — что я виновник всех твоих трудов и скорбей, презрев страх Божий и не исполнивший моего обещания. Но умоляю тебя, потерпи на мне, ожидая моего покаяния, когда Бог дарует мне возможность воздать ему мои обещания». Между тем преподобный увещевал его быть боголюбивым, благочестивым, негордым, милосердным, щедроподательным, и, напоминая будущее воздаяние в жизни вечной, поучал его всем хорошим делам, приличествующим императору-христианину. Преподобный пробыл в Константинополе много дней, часто дружески беседуя с императором. Отпуская его, император дал монастырю все необходимое. Затем он утвердил указом, чтобы обители ежегодно давалось с острова Лимнос 244 златника. Преподобный возвратился к братьям с щедрой царской милостью. В то время как преподобный успешно подвязался и руководил на пути спасения множеством братьев, на него восстал со всей своей силой ненавистник добра дьявол и вооружился на войну против храброго Христова воина. А всем открыто было одному из старцев-подвижников, который, придя в выступление, видел бесовский полк, находящийся на подходящей горе Афонской. К полке этом находился один начальник, как бы тысячник, страшный и грозный, показавший большую власть. Он разделил памятный полк. Его 100 бесов отправил обходить всю гору и уловлять иноков, а сам с 900 отправился в страшный ненависть, со страшной ненавистью к Афанасьеву Лавру. Прежде чем сообщено было это видение преподобному, его постигла следующая болезнь, когда он по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и переломило суставы и голени, так что святый лежал на две болезни в течение 3 лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии и писал книги, в 40 дней оканчивая Патерик. Или же лежа, он вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его козни. Тогда враг, не имея успеха в Лавре, отправился и возбудил старых простецов-иноков, проживавшихся по прочим святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую. Он внушал им следующие неодобрительные мысли о действиях преподобного. Затем Афанасий причиняет насилие Святой Горе и разоряет древние законы. Он воздвигнул многоценные здания, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноградники, словом, сделал гору мирским поселком. Посоветовавшись между собою, эти старцы отправились в Константинополь к императору Иоанну, преемнику умершего Никифора. Наговаривая на Афанасия, они упрашивали императора прогнать его с Афонской горы. Император через посланного призвал к себе Афанасия, уже выздоровевшего после болезни. Увидав его и уразумев пребывающую на нем благодать Божию, император, вместо того, чтобы разгневаться на подвижника, почувствовал к нему расположение. Он весьма полюбил богодохновенного отца, оказал ему почесть и осыпал его царскими благодеяниями. Он подтвердил и прежний указ, данный императором Никифором, чтобы в обитель давалась дань с острова Лимнос в размере 244 златников и с почетом отпустил Афанасия обратно. Тогда же те древние старцы-простецы, исполнившись стыда, раскаивались в своих замыслах и, приходя к преподобному, просили у него прощения. Устыдился и супостат дьявол, и сильные сильнее воспывавший гневом, снова со своим регионом напал на Лавру святого старца. Это нашествие видел честный старец Фома, имевший чистые душевные очи. Он после совершения молитвы в слове 3 часа пришел в выступление и видел все горы и холмы, деревья и хворост, переполненными небольшими эфиопами, которые, сердясь и пывая враждою друг друга, призывали к войне и битве, злобно и свирепо восклицая: «До каких пор мы будем терпеть, друзья? Почему мы не растерзаем зубами здесь поселившихся? Почему не истребим их немедленно отсюда? Да и до каких пор будем терпеть их начальника, врага нашего? Разве вы не видите, как он выгнал нас отсюда и завладел нашими местами?» Когда они так говорили, вышел из келии преподобный Афанасий. Увидевши его, эфиопы содрогнулись и смутились. Он же, напавши на них, бил их, ранил и отгонял. Он же не переставал наносить им побои, пока не отогнал всех далеко от Лавры. Когда старец Фома сообщил о видении преподобному, последний немедленно встал на молитву и со слезами умолял Бога сохранить свое стадо от зубов вражеских. И поистину преподобной молитвой как бы железным жезлом побивал и прогонял невидимых зверей. Последние же, хотя и убегали, но все же понемногу возвращаясь снова, не переставали своими кознями возбуждать вражду. В одном иноке они поселили такую ненависть к преподобному, что он не желал даже глядеть на него, и по действию бесов в нем так разрослась злоба, что он покушался даже на убийство. Приготовивший, отточивший меч, он изыскивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Как-то раз ночью, когда все спали, а преподобный пребывал в своей келии, бодствовании на молитве, убийца подошел к келии святого под предлогом, будто имеет весьма важное к нему слово. И в то же время он держал под рукой обнаженный меч. Он стукнул бесстрашно в дверь, говоря: «Благослови, отче!» И голос его был голосом Иакова, а руки Исавовы. Преподобный же отец, будучи праведен, как Авель, не знал, что наружу стоит Каин и вызывает его для убийства. Он спрашивал из келии: «Кто ты?» И немного приотворив дверь, убийца же, испугавшись отеческого голоса, с трепетом упал на землю. Бог, охраняющий верного своего раба, внезапным ужасом позарил убийцу. Его руки ослабели, меч упал на землю, и он сам лежал пред ногами отца, распростертым на земле, как мертвец. Видя это, преподобный удивился и ужаснулся, и поднимал лежащего с земли, едва придя в себя, последний растроганным голосом сказал отцу: «Помилуй меня, отче, твоего захватителя, прости мою злобу, которую я замышлял против тебя, и прости нечестие моего сердца». Зажегши свечу и увидавши на земле меч, отточенный, как бритва, Афанасий уразумел замысел инока. «Чадо», — сказал он, — «как на разбойника вышел ты на меня с сим мечом, но перестань рыдать, зажми рот, спрячь эту вещь, никому не говори о случившемся и подойди ко мне, я облабызаю тебя, Бог же да простит тебе твое согрешение». Таково было низводие преподобного отца. С того времени он обнаруживал большую любовь к тому брату. Последний же, всегда воспоминая о своем грехе и наблюдая незлобие и любовь к себе отца, непрестанно рыдал и не мог утаить случившегося происшествия, обличая свой грех и прославляя добродетель преподобного. Он умер с искреннейшим раскаянием, и преподобный так плакал о нем, как ни о ком другом. Еще один брат, подобно первому ненавидя отца, изыскивал случай истребить его из среды живущих на земле. Не зная же, как это устроить, он предался бесовским волхованиям и чарованиям, причинивший отцу много смертельных волшебств и чарований. Он не имел, к своему удивлению, никакого успеха. Случайно он спросил некого брата: «Причиняет ли человеку смерть чародейство?» Брат отвечал, что благочестивому и по-божески живущему человеку не может причинять вреда никакое чарование или волхование. Выслушавший это, волшебник проклинал себя своей совести. Узнавший же затем, что отец простил намеревавшего убить его брата, он изумился его незлобию, умилился, пришел в страх Божий и отправился к отцу, упал ему к ноги с большим рыданием, исповедуя свой грех и спрашивая прощения, которое он и получил от незлобивого отца. Таким был преподобный Афанасий, относительно согрешающий пред ним. За это Бог и прославил его повсюду. В его пасту собралось множество братьев из различных стран, не только из Греции, но и из Италии, из самого Рима, древнего Рима. из Кавабрии, Амалфии и Верии, и не из числа только простолюдинов, но из числа богатых и благородных. Даже игумены многих монастырей, бросивши свое начальствование, приходили под начальство к преподобному. Не только игумены, но и архиереи, оставляя свои кафедры и паствы, приходили к паству святого отца и желали быть его посомами. Из числа таковых были великие между патриархами Николай, он же и Харитон, Андрей Хризопотлит и Акакий, просиявший в течение многих лет в постничестве. Точно так же и состаревшиеся в непроходимых пустынях подвижники, придя по божественному строению к отцу, водворялись в его лавре, желая назидаться примером его добродетельной жизни. Из числа последних был преподобный Никифор, подвязавшийся вместе со святым Фонтином в горах Калабрии. Им было божественное видение, призывавшее Фонтину идти в Савунь, а Никифору на Афон к преподобному Афанасию, у которого он, проживший долгое время, приставился и был похоронен. По прошествии же некоторого времени, когда мощи его, по случаю вынутые из земли, переносились в другое место, из сухих костей проистек источник благоуханнейший, несравнимого ни с каким ароматом мира. Таковые-то святые отцы, посылаемые были Богом под управление преподобного отца Афанасия, из чего ясно познается богоугоднейшее по сравнению с другими жизнью его. Подобно тому, как от ветви познается корень и от плодов дерева, так точно по успешным ученикам познается опытный учитель, по добрым псам их добрый пастырь. Но уже пора. Вкратце вспомнивший о чудесах Афанасия, привести речь к ним, о нем к концу. Бог, прославляющий своих святых чудесами, не лишил и всего великого угодника своего дара чудотворения, прежде всего скажем об его прозорливости. Однажды наступил жестокий мороз. Преподобный позвал к себе одного из послушников по имени Феодора и сказал ему: «Брат, взявши пищу, поспеши в Кесарийское, так именовалась на Афоне одна местность, когда, идя по направлению к морю, будешь напротив Трахань, встретишь трех изнемогающих от мороза и голода и находящихся при смерти мужей, один из которых инок, подкрепи их хлебом, чтобы к ним возвратилась сила, и они согрелись, и приведи их сюда». Отправивший Феодор пришел, нашел все действительно так, как пророчески сказал отец, и все удивились прозорливости святого. Некогда преподобному явилась необходимость по монастырским делам отплыть на корабле к острову с некоторыми из братьев. По попущению же Божию невидимый враг, желая потопить отца с братьев, поднял страшный ветер, бурю и волнение, опрокинул корабль среди пучины, так что всех немедленно затопила вода. Но десница Божия, поспешно избавляющая от бед своего угодника, и в ту же минуту прибила корабль на прежнее положение, укротила бурю, и святый очутился сидящим при корме и призывающим к себе братью. Вода подоносила их кораблю как бы на руках. Преподобный же отец, вытаскивая их по одному из воды, всех собрал живыми. Не находился один лишь Петр Кипрянин. Не видя его, отец взволновался сердцем и громко воззвал: «Чадо Петр, где ты?» и вместе с восклицанием отца Петр поднимался из глубины и подносился водою к кораблю, где и был принят руками преподобного. Таким образом, сам преподобный и братья его спасены были от потопления, а злобный враг не только не порадовался, но еще более был постыжен. Блаженный Отец всюду посрамлял врага, одерживая над ним победу и прогоняя его. Он изгнал беса из инока Матфея, жестоко мученного нечистым духом. По молитвам святого прогонялись также невидимые мучители и от прочих, подвергавшихся пагубным страданиям. Преподобный владел также и силой исцеления, и, прислуживая больным, многим оказывал чудесную помощь своими руками. Он исцелил прокаженного брата, другого страждавшего язву, и также сделал здоровым третьего, имевшего раковую язву, врачевал, сотворивший рукою на язве троекратное знамение креста. Своей молитвою он отогнал саранчу, налетевшую на остров и пожиравшую всю без исключения зелень. Однажды, когда он с братьями был на корабле по морю, почувствовался недостаток питьевой воды, так что братья изнемогали от жажды. Святый Афанасий приказал почерпнуть морскую воду и, благословивши ее, превратил в пресную, ею братья и утолили жажду. Один брат по имени Герасим, обрабатывая виноградники одну крепкую и высокую лозу, поживал, так как он владел большой телесной силою, вытащить ее руками из земли. Пошатнувшись в лозу руками два или три раза, он, тем не менее, не смог ее вытащить, себе же повредил ужасно. У него надорвался живот, вышли внутренности, и он сильно страдал от боли. По молитве же и знамения святым крестом со стороны преподобного отца получил врачевание. Тот же самый Герасим, проводя бы свидетелей Бога, повествовал и о следующем чуде. «Когда я, — говорил Герасим, — проходил послушание разрезывания хлебов, у меня явилась надобность сходить к отцу и спросить о каком-то деле. Случилось, что тогда он находился один на молитве в храме святых апостолов. Я подошел к храму и, посмотревши в окно, увидал, что преподобный отец молился, причем лицо его было как пламень огненный. Я ужаснулся и немного отступил. Обождавши, я снова посмотрел и заметил, что лицо ее, окруженное подобием огня, блестит, как лицо ангела. От страха я крикнул и произнес: «О, отче!» Он же, заметивши, что я испугался и понявши, от чего, запретил мне кому-либо рассказывать о виденном. А сем Герасим сообщил братьям после представления преподобного. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прельстился по искушению врага плотским грехом и совершил бунт. Сознавший затем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедовал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться в человеколюбию Божию, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем один из старцев по имени Павел, узнавший о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брата он укорял за то, что он осмелился совершить столь скверный поступок, нарушивший обет чистоты, а отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные тяжелые наказания. Тогда кроткий отец сурово, посмотревший на ропщущего, сказал: «Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не, братья, грехи рассматривай, ибо написано: «Мняйся стоять, да блюдется, да не падет». С того времени по Божьему попущению невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла с тревами скверных помыслов и разжег огнем сватострастия плоть его. И Павел не имел покоя в течение 3 дней и 3 ночей. Весь возгоревшись похотью плоского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу своему борьбу. Зная духом об этом, преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плоской его страсти. Тогда Павел, упавший к ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный преподал Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в послушание его. Он был кеварен. Сам же, ставший на молитву, усердно со слезами помолился о нем Богу, и в тот же час Павел освободился от страсти. Он ощутил какой-то холод, излившийся на его голову и прошедший по всему телу до самых ног, и оттого погасло в нем похотливое раздражение плоти. Другой брат по имени Марк, уроженец Лампсакии, жестоко обрывался такой же греховной плоской похотью. Придя к отцу, он исповедовал пред ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. По прошествии же нескольких дней он видел отца в сновидении, спрашивавшего его: «Как ты чувствуешь себя, брат?» «Весьма жестоко страдаю, отче», — отвечал тот. «Растянись ничком по земле», — сказал отец. Когда же он распростерся по земле, отец наступил своей ногой на его лядвии. Он же, поднявшись от давления ноги, почувствовал, что исцелен от страсти того часа, имел спокойствие, не испытывая более плоского возволнения. Изложивший вкратце сие немногие из многих чудес преподобного отца нашего, совершенные им при жизни, станем повествовать о его представлении. Так как о чем уже упоминалось раньше, к преподобному отовсюду собиралось множество братьев, то для помещения всего собора братья явилась нужда распространить церковь. Поэтому к церковным стенам подстраивались паперти и пределы. Когда было не окончено строение одного предельного алтаря, приучилось необходимость самому отцу зайти туда и посмотреть на производившуюся работу, раньше чем отправиться в предстоящий ему тогда путь в Константинополь. Он собирался идти к императору по делам монастырским. Итак, прежде всего, призвавши братью, он предложил ей поучение блаженного Феодора Студита, присоединив полезные увещания и от своих глаголевых уст. Затем, затворившись в келии, он молился в течение долгого времени. После сего он вышел из келии, одетый в мантию, имея на голове священный кукол, клобук, блаженного отца своего Михаила Малеина, который он имел обыкновение надевать на себя только лишь по большим праздникам и во время причащения божественных христовых таинств. И в этот день он точно совершал праздник и был светел лицом, как ангел Божий. Захвативший затем с собою шестерых братьев он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по неведомым судьбам Божиим провалился вверх последнего и всех уронил вниз, засыпал землею и камнями. Пятеро немедленно предали Богу свои души, и отец, и с ним один строитель по имени Даниил остались живыми между камнями, каменями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение 3 часов или даже больше: «Господи Иисусе Христе, помоги мне, слава Тебе, Боже!» Сбежавшиеся братья с рыданиями и говором разгребали камни и землю, какими случилось орудиями, а то руками и ногами. Они откопали отца уже скончавшимся, о Господи, не поврежденного телом, только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли его их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, которая, быть может, кому-либо покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни, но пред Господем честна смерть преподобного. Для угодника Божия его кончина, о которой ему было не неизвестно, явилась виновницей мученического венца. Приведя онную дух, провидя онную духом, он предсказал ее за некоторое время своему ближайшему ученику Антонию. «Прошу тебя, — говорил он, — совершить тот путь, который предстоит нам по монастырским надобностям Константинополь. Мне, как то угодно Богу, более не увидать царя земного». После своей кончины преподобный лежал непогребенным 3 дня, пока не собрались отцы всех святогорских обителей и не устроили ему почетных похорон. Честное тело его не изменилось, не отекло, не потемнело, и лицо его было как бы лицо живого спящего человека, не ощущалось и обычного от мертвеца запаха. О нем у всех был большой плач, и когда совершали над ним похоронные песнопения, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе вытекала кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны 3-дневного мертвеца истекала кровь? Заметившие это, некоторые из почтенных старцев собирали сию кровь полотенца и помазывали ею, как великую святыню, на благословение. Так погребли честное тело преподобного отца. Телеса же 5 братьев, найденные между обрушившимися каменями, честно погребли раньше. Разбитый Даниил оставался живым в течение нескольких дней и со вздохом поведал о видении, которое было ему в ночь перед кончиной преподобного. «Я видел, — передавал Даниил, — будто вот от императора явился некий светлый посол, который звал к нему отца». И действительно, отец, вышедший из Вавры с 6 братьями, в числе которых находился и я, последовал за послом. И вот, когда мы пришли к прекраснейшему царскому дворцу и приблизились к дверям, то преподобный отец с 5 братьями вошел в царскую палату, а я оставлен был наружу и весьма плакал. Изнутри я услыхал тогда кого-то, говорящего мне: «Ты напрасно рыдаешь, человек, ты не можешь войти внутрь, если тебе не позволит отец, с которым ты пришел». Я же, услышавший это, начал сильнее рыдать и призывал отца умилительным голосом. По прошествии немногого времени отец, выйдя, взял меня за правую руку и ввел во дворец. Я сподобился видеть царя и поклонился ему. С этими словами Даниил передал душу свою в руки Божии. Воспоминав и еще о некоторых чудесах преподобного Афанасия, случившихся уже после его представления, вышеуказанному Антонию, постоянному ученику преподобного, привелось с некоторыми из братьев по монастырским нуждам быть в Гарской области. Путешествуя здесь, они к вечеру встретили стерегшего овец пастуха, который имел единственного сына, укушенного зверем и находившегося уже при смерти. Отец сильно рыдал о сыне. Увидавший проходящих мимо странствующих иноков, он упрашивал их завернуть к нему и, оказывая им гостеприимство, предложил им, что имел в пищу хлеб и молоко. Иноки удивлялись его добродетели, что он не оставлял страннолюбие даже и тогда, когда находился в такой печали, и соболезновали ему в его горе. Среди иноков был один брат по имени Симеон, который имел при себе полотенце, омоченное кровью преподобного отца. Этим полотенцем Симеон обвязал рану ребенка, и последний немедленно заснул крепким сном и проспал до утра. Также заночевали и иноки. Поутру ребенок встал здоровый, исцеленный от раны, и попросил есть. Тогда все прославили Бога. Другой раз, когда один из братьев был опять послан на монастырское послушание, ему случилось войти в дом некоего христолюбца, где лежала на одре болезни женщина, в течение долгого времени страдавшая кровоточением. Муж и все домашние скорбели о ней. Узнав о причине их скорби, инок сказал: «Я имею на полотенце кровь святого Афанасия, и если желаете, то омочим окровавленное полотенце в воде, выжмем его, а воду ту пусть выпьет больная, и она будет здорова». Больная женщина, услышавшая речи инока, стала слезно упрашивать его, дабы он поскорее исполнил свое предложение. Тогда инок, приготовивший такую воду с кровью святого, подал ей. Женщина, принявшая воду, сказала: «Святый Афанасий, помоги мне!» И выпила всю. Немедленно после сего остановилось у нее кровоточение, и она стала здоровой. Опять в другой раз как-то инок Симеон и инок Георгий отправлены были на корабль на некоторых монастырских послушаниях. Они доплыли до Певчинской пристани, где нашли некого корабельщика, умирающим, уже не говорящего в течение 8 дней, оплаканного друзьями и отчаявшегося в своем выздоровлении. Они возложили на него обогренное кровью святого полотенце. Больной корабельщик немедленно, как бы воспрянул от сна, стал здоровым. Совершались также различные чудеса и при гробе святого, а именно, изгонялись из людей нечистые духи, и приходящие с верою и помазавшихся елеем, и сгорящие при его гробе в ампаде, исцелялись различные недуги. Припомним также и следующее, что случилось с добродетельным иноком Евстратием. У последнего каким-то образом повредились внутренности, так что естественная необходимая моча вытекала у него не в виде воды, но в виде крови. Этой болезнью он страдал в течение 7 лет, и несмотря на то, что прибегал ко многим врачам, последние были не в состоянии ему помочь. Отказавшись от врачей, он повалился на Бога, молясь о ходатайстве пред ним преподобному отцу Афанасию. Как только он прибегнул к сему, подающему исцеление врачу, то и получил от него исцеление следующим образом. В сновидении ему казалось, будто он находился за трапезой и видит на обычном игуменском месте сидел преподобный отец, а перед ним полная склянка воды и блюдо винограда. преподобный, взявший несколько виноградин, положил их в воду, которую подал Евстратию выпить. Евстратий же, предполагая, что это обыкновенное врачебное средство, от которого он отрекся, не пожелал принять. Тогда отец сказал ему: «Не бойся, выпей, и тебе это будет во здравие». Тогда Евстратий, принявший и выпив, пробудился от сновидения и с того часа почувствовал себя совершенно исцелевшим от всего недуга. Но уже благовременно закончить теперь слово о жизни, подвигах и чудесах преподобного, изложенные сокращениями на основании книги, подробно повествующей о святом муже. Да будет дивному во святых своих Богу, проявившему свою чудесную милость и силу на преподобном Афанасии, бесконечная слава и честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь святому. Я же во плоти житие твоему удивившися ангельские чины, как устелом к невидимым сполетениям исшел еси, преснославнее и уязвил еси демонские полки. Отанюда же, Афанасий, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми сего ради, Отче, молись, спасися душам нашим. И кондакт. Яко невещественное существо зрителя и изрядно и деятельно сказателя всеистинно взывает тя стадо твое Бога глагольниче, не скудей, моля о рабех твоих, избавитесь напасти и обхождений вопиющий, радуйся, Отче Афанасие. И в тот же день память преподобного Лампада, чудотворца Иринопольского. И в тот же день обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца в 1422 году. Конец дня, и Богу нашему слава!